Брабантом, наконец, над всей Бургундией и, кроме того, над другими народами, на королевство которых он давно уже нападал мысленно. Тут один советник предлагает заключить союз с венецианцами, имеющий силу настолько времени, насколько это будет удобно королю, сообщить им свои планы, даже оставить у них некоторую часть добычи, чтобы потребовать ее обратно при удовлетворительном окончании дела. Другой подает мысль о найме германцев, третий о том, чтобы задобрить деньгами швейцарцев, четвертый о том, чтобы умилостивить золотом, как жертвой, гнев августейшей воли его величества императора. Пятому представляется необходимым уладить дела с королем Арагонии и в залог мира отказаться от чужого, не французского королевства Наварского. Шестой предлагает опутать какими-нибудь брачными надеждами короля Кастилии и привлечь за определенную ежегодную плату на свою сторону несколько знатных его царедворцев. Тут встречается главнейшее затруднение. Какое решение принять касательно Англии? Во всяком случае, надо вести с ней переговоры о мире и закрепить наиболее прочными узами всегда непрочный союз с ней. Надо называть англичан друзьями, а рассматривать как недругов. Поэтому следует всегда держать наготове, как на карауле, шотландцев, имея их постоянно в виду для всяких случайностей, и тотчас выпустить на англичан, если те чуть-чуть зашевелятся. Для этого надо тайно, открытому осуществлению этого мешают союзные договоры, поддерживать какого-нибудь знатного изгнанника, который утверждает, что это королевство принадлежит ему, и таким средством обуздывать подозрительность короля Франции. Так вот, повторяю, если бы в такой напряженной обстановке, когда столько выдающихся мужей предлагают на перерыв свои планы для войны, встал вдруг я, ничтожный человек, и предложил повернуть паруса обратно, посоветовал оставить Италию и сказал бы, что надо сидеть дома, так как и одно французское королевство слишком велико, чтобы им мог надлежаще управлять один человек, а потому пусть король откажется от мыслей и расчетов на приобретение других земель, как ко мне отнеслись бы? Затем я мог бы предложить их вниманию постановление ахарийцев, народа, живущего к юго-востоку напротив острова Утопии. Именно эти ахарийцы вели когда-то войну, чтобы добыть своему королю другое королевство, которое, как он утверждал, должно было принадлежать ему по наследству в силу старинных уз свойства. Добившись, наконец, этого королевства, ахарийцы сразу увидели, что удержать его стоит отнюдь не меньше труда, чем сколько они потратили для его приобретения. Новые подданные были постоянно недовольны ахарийцами или подвергались иноземным набегам, поэтому надо было все время воевать или за них, или против них. И никогда не представлялось возможности распустить войско, а между тем собственная страна ахарийцев подвергалась разграблению, деньги уплывали за границу, они проливали свою кровь ради ничтожной и притом чужой славы, мир не делался нисколько крепче, война испортила нравы внутри государства, жители прониклись страстью к разбоям, убийства укрепили в них наглую дерзость, законы стали предметом презрения. Между тем царь, внимание которого развлекалось между двумя царствами, не мог сосредоточиться на котором-нибудь одном из них. Напоследок ахарийцы, видя, что этим сильным бедствием не предвидится никакого конца, в результате совещания очень вежливо предложили своему королю удержать за собою одно, какое он хочет, царство, так как на два у него не хватит власти. Они говорили, что их слишком много для того, чтобы ими могла управлять половина короля, а с другой стороны, никто не согласится на то, чтобы даже погонщик мулов у него был общий с другим хозяином. Таким образом, этот благодушный монарх принужден был предоставить новое царство одному из друзей –